Спасибо, Ольга. С новостями нас сегодня знакомит Ольга Шохина. Ну, а что касается погоды, то что здесь скажешь? Вы уже, наверное, поняли, что лето нынче дождливое. Ну, вот таким оно и остается. На европейской части территории России сегодня синоптики практически повсеместно пророчат осадки. На юге страны тоже осадки, и только вот в отдельных районах Урала и Западной Сибири будет солнечно и прекрасно, хотя и там есть тоже немало регионов дождливых. В Москве и Санкт-Петербурге дождь в течение всего дня, но в Москве поменьше. Тут будет облачно с прояснениями по прогнозам синоптиков. Температура воздуха плюс 21-23, влажность 71%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дожди более серьезные обещаются, плюс 20-22, влажность воздуха 76%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер северный 2,5 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа общения. Как всегда, каждый из этих часов полон всевозможных тем, важных, разнообразных, интересных и прочих. Ну вот, в этом часе мы будем говорить о расследовании обстоятельств взрыва в Сочи, об археологии в Чехии. Будем говорить о том, как к истокам кинематографа, можно сказать, возвращаются в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, много будет и других тем. А тему, которую мы с вами сегодня обсуждаем, мы обсуждаем почему? Потому что квота на иностранных рабочих в России должна в ближайшее время увеличиться. Вот поэтому мы решили у вас поинтересоваться, может ли Россия обойтись без услуг иностранных рабочих. Ну, естественно, в нашей программе будут и материалы на эту тему, так что вы сможете составить свое мнение и присылайте нам ответы, как всегда, на пейджер, телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Ну и можно, естественно, смс-сообщение посылать на номер с мобильного телефона, естественно, на номер плюс 7-903-743-2801. Ну а первым делом мы отправляемся в Сочи. В Адлерском районе города произошел вчера взрыв в многоэтажном жилом доме. Погибли 2 человека. По меньшей мере 11 пострадавших обратились за медицинской помощью. Следствие рассматривает 2 вероятные причины произошедшего. Взрыв газа и или неустановленного взрывного устройства. С подробностями наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Взрыв в жилом доме микрорайона Блинова произошел в начале 6 утра. Он был такой силы, что в соседних домах посыпались разбитые стекла.
Я в 5 часов встала, сын выскочил. Мама говорит, что случилось? Взрыв. Я сразу на кухне не поняла. Все в песке, квартира черная. Это что, взрыв был с первого этажа? Эта стенка все трещина.
Пожара не было, но самостоятельно покинуть квартиры жильцы 12-этажного дома не смогли. Взрывной волной был разрушен лестничный пролет с 1-го по 3-й этаж. Эвакуировали граждан по пожарным лестницам. С помощью спасателей дом покинуло около 120 человек. При разборе завала было обнаружено 2 погибших – 14-летний подросток и его бабушка. Мать мальчика, проживавшая в этой же квартире, спаслась чудом. За несколько минут до взрыва она вышла из дома. Эта семья проживала на 1-м этаже, там, где предположительно находился эпицентр взрыва. Следственные органы отрабатывают несколько версий произошедшего. 2 основные – это взрыв баллонного газа или самодельного взрывного устройства. Вот как прокомментировал работу следствия начальник пресс-центра ОВД города Сочи Александр Эренбург.
Что стоит за этим взрывом, мы пока не знаем. На месте работает группа взрывотехников. Есть различные версии, но уже точно выяснилось, что люди из квартир на 1-х этажах пользовались тайком бытовым газом. То есть из дома было вынесено несколько бытовых баллонов.
Сотрудники сочинского горгаза совместно с представителями Ростехнадзора обследовали обнаруженный на месте взрыва газовый баллон. По их словам, он не имел повреждений, сам по себе никак не мог взорваться. К тому же дом был оборудован электроплитами. Вот что по этому поводу думает Тахир Мигунов, начальник сочинского отделения по техническому надзору.
Я думаю, что в данном случае взрыв был не баллон, а какое-то другое взрывчатое вещество. Но не сам баллон. Я не говорю, что это не газ, не утверждаю. Это специалисты сделают заключение.
Что касается другой версии, взрыв неустановленного устройства, то она тоже пока остается лишь предположением. Воронки на месте взрыва не обнаружены, следов гари и взрывчатых веществ тоже. Эвакуированные жильцы уже спустя 4 часа после происшествия были расселены в пансионате «Нептун», рассказывает Марина Жмелюк, директор здравницы.
Люди приехали, конечно, в шоковом состоянии, а люди приехали без ничего, потому что все осталось в квартире. Мы им обеспечили горячие завтраки, с ними работают психологи, потому что люди немножечко возбуждены в нервном состоянии.
Жители дома, пострадавшие в результате взрыва, получат компенсацию. Об этом заявил избранный 4 июля новый глава Сочи Владимир Афанасенков.
Сейчас определяем степень нанесенного ущерба каждому, и 10 миллионов мы выделяем для материальной помощи этим людям. В бюджете города эти деньги есть, мы сейчас стараемся, чтобы это было быстро.
Сегодня специалисты МЧС, Ростехнадзора, Росстройнадзора продолжат обследование разрушенного дома. Если он не подлежит восстановлению, то, по словам губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, все жильцы разрушенного взрывом жилого дома ближайшие полгода получат новое жилье. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и ко мне в студии присоединился Владимир Бабурин. Сегодня он читает для нас газеты «Центральные российские». Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег. Ну, как вы знаете, все-таки печатная пресса российская значительно более многообразна, чем электронные СМИ. И вот я посмотрел, что на первых полосах разные газеты выносят в качестве главной темы дня. Время новостей. В начале следующей недели в Японии пройдет центральное политическое событие года – встреча Большой Восьмерки, где впервые Россию будет представлять Дмитрий Медведев. И накануне Дмитрий Медведев встретился с журналистами, которые представляют прессу «Большой Восьмерки». На этой публикации я остановлюсь в следующих обзорах гораздо более подробно, даже думаю, что не в одном. Фрагмент лишь одного вопроса. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Клиффорд Леви. Вы знаете, господин Медведев, что Маккейн выступил за исключение России из «Восьмерки». Ответ. Совершенно очевидно, что какие-либо тезисы об исключении России или нажиме на Россию выглядят просто несерьезно. Мировая восьмерка существует не потому, что это кому-то нравится или не нравится, а потому что это объективно самые крупные экономики и самые серьезные с точки зрения внешней политики игроки. Попытки кого-то ограничить в этом качестве как минимум нанесут ущерб всему мировому порядку. Я думаю, что на эту тему даже можно больше ничего и не говорить. Но мы тоже больше на эту тему пока больше ничего говорить не будем. Коммерсант. Премьер Владимир Путин подписал постановление, радикально сокращающее перечень международных организаций, гранты которых подпадают под налоговые льготы. В список раньше входило 101 организации, теперь из нее исчезли все крупные частные фонды, осталось лишь 12 межправительственных объединений. Представители фондов, исключенных из перечня, опасаются, что решение правительства не только сократит объем грантов в социальной сфере, но может начать новый виток нападок на западные неправительственные организации. Новые известия считают, наверное, самой важной темой заявление известного российского предпринимателя, которого не называют, который к августу планирует создать инвестиционный фонд «Гламурный» в объеме 50 миллиардов долларов. Деньги пойдут на развитие брендов одежды и глянцевых журналов, открытие модных бутиков, ночных клубов. Даже при средних 40% по темпам роста, вот рост в гламурной сфере в 5 раз обгоняет всю российскую экономику. Известия задают вопрос, почему русские эстонцы не хотят возвращаться на свою цивилизованную малую родину. Цивилизованную, слово в кавычках. Оказывается, в Томской области есть село, где эстонец не иностранец из далекой, или скорее искусственно отдалившийся из России страны, а добрый сосед или близкий родственник. Там живут представители 12 народов, и приветствуют они друг друга все по-эстонски словом «тере». Но я думаю, это отчасти ответ на вопрос, который часто задается, почему представители русскоязычных меньшинств в странах Балтии не спешат возвращаться в Россию, а предпочитают страны Евросоюза, куда они теперь могут ездить без визы. И последняя публикация в российской газете. Вот вообще Кольский залив представляете?
Ну, так смутно. Ну, много воды там, да, я много могу воды предположить. Вот,
генеральная прокуратура сделала открытие, что Кольский залив уже 2 года находится в незаконной аренде, и лишь один арендатор оказался фактическим хозяином всей рыбы не только в Кольском заливе, но еще и на 2 водохранилищах на этом полуострове.
Да, вот такие интересные, таков диапазон тем. Некоторые из них, мне кажется, больше к 1 апреля подходят, вот, особенно насчет этого гламурного фонда. Ну да ладно, Владимир Бабурин вернется к нам минут через 25-30 и более подробно уже остановится на каких-то из этих тем. Сейчас же в Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии 2 милиционера погибли и 7 ранены в результате вооруженных нападений. В жилом доме на западе Москвы сегодня утром произошел взрыв бытового газа. Госпитализирован хозяин квартиры. В Колумбии освобождены Ингрид Бетанкур и еще 14 заложников, которые несколько лет были в плену у повстанческой группировки ФАРК. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 14:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет в повторе радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек предложит вам разговор, в частности, на такие темы. Писатель Евгений Войсунский и его роман «Румянцевский сквер». Интервью с кинорежиссером Франсом Звартисом. И «Джаз на свободе» Ахмад Джамаль. Таковы лишь некоторые темы программы «Поверх барьеров». Не пропустите в 14:07 по московскому времени. Ну а мы теперь, как всегда делаем в это время, перейдем к новостям спорта. Главным событием, бесспорно, главным спортивным событием этих дней является Уимблдонский теннисный турнир. Вчера в программе были четвертьфинальные матчи мужского одиночного разряда, из которых удалось завершить лишь 3 поединка, поскольку встреча немца Райнера Шутлера с французом Арно Климаном была отложена из-за наступления темноты. По одному сету соперники взяли и, естественно, завершат они сегодня свой спор. Три матча уже завершились. Швейцарец Роджер Федерер нанес поражение хорвату Марио Анчичу. Испанец Рафаэль Надаль взял верх над британцем Энди Мюрреем. И россиянин Марат Сафин выбил из розыгрыша испанца Фелисиано Лопеса. Теперь Сафину предстоит встретиться с Федерером. А Надаль, как вы понимаете, ждет своего соперника. Им будет либо Шутлер, либо Климан. Еще важные события происходят в Дортмунде. Там турнир шахматный 18-й категории проходит. 8 гроссмейстеров играют. Вот прошел 4-й тур. И впереди трое. Ян Густавсон, представитель Германии, Петер Леко, венгер, и Ян Непомнящий, россиянин. У них по 2,5 очка после 4-го тура. Еще привлекают всеобщее внимание, разумеется, отборочные соревнования в олимпийскую команду США по плаванию, которые проходят в Омахе. Там уже 5-й мировой рекорд был установлен. На сей раз на дистанции 100 метров на спине Аарон Пирсел преодолел эту дистанцию за 52,82 секунды и со своего же прежнего рекорда списал таким образом 0,09. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Как вы знаете, в нашей программе спорт тесно соседствует с экономикой, ну и вообще, как, видимо, в жизни в принципе это происходит. Так что сейчас мы давайте послушаем новости экономики, подготовленные Сергеем Сининским.
Инфляция в России за неделю с 24 по 30 июня составила 0,2%, а в целом с начала года 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены выросли в России в среднем на 11,9%. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение налоговой нагрузки на нефтяные компании. В частности, необлагаемый налогом на добычу полезных ископаемых минимум цены увеличен для них с нынешних 9 до 15 долларов за баррель. Законопроект устанавливает также налоговые каникулы для новых нефтяных месторождений, расположенных за Северным полярным кругом, в прилегающих к России морях и на континентальном шельфе. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом полугодии сократилась на 0,4% по сравнению с показателем 6 месяцев 2007 года и составила примерно 242 миллиона тонн. В последний раз сокращение добычи нефти в России было отмечено в 1998 году. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о создании в стране Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Предполагается, что в этот фонд будут переданы принадлежащие государственным предприятиям и учреждениям земельные участки, не используемые по назначению. По планам они могут быть задействованы для строительства индивидуального и другого жилья. Третий по величине банк Великобритании, Barclays, завершил покупку 100% акций российского Экспобанка, входящего в сотню крупнейших в стране. Объем сделки составил 745 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что Barclays намерен развивать как розничный, так и корпоративный бизнес Экспобанка. Рост цен на авиабилеты в России с начала года составил от 20 до 30%, сообщил руководитель Федерального агентства гражданской авиации Евгений Бачурин. По его словам, это не привело, тем не менее, к сокращению объема авиаперевозок, который увеличился на 15%.
Сергей Синицкий познакомил нас с новостями экономики. Ну, а я добавлю, что сегодня курс рубля таков. За доллар США 23 рубля 41 копейка, за евро 37 рублей 5 копеек. Мы же от экономики перейдем к нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Из Третьяковской галереи уволен руководитель отдела новейших течений Андрей Ерофеев, один из организаторов противоречивых выставок «Запрет на искусство» и «Соцарт». Ну, последнюю мы знаем, бывший министр культуры Соколов назвал в свое время позором России. В любом случае, директор Третьяковской галереи Валентин Родионов утверждает, что причиной увольнения стало нарушение музейного порядка. Ну и, естественно, это событие активно обсуждается в средствах массовой информации, в российском артистическом сообществе и, разумеется, в русском интернете. Об этом и пойдет рассказ в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил сегодня Александр Гостев.
То, что из Третьяковки выгнали Андрея Ерофеева, создавшего уникальный отдел новейших течений, весьма печально, но не трагично, пишет на сайте Грани.ру в комментарии под заголовком «Спор музействующих субъектов» московский литератор и публицист Лев Рубинштейн. Он поясняет мысль так: это не трагично ни для него, ни для художников, чьи работы собраны в единую коллекцию талантливым и компетентным куратором. С ними со всеми все будет в порядке, и с современным искусством все будет в полном порядке.
Всякого рода и ранга грабителям никогда не приходит в голову, что успех, неуспех художника, если и зависит от них, то зависимость эта носит обратно пропорциональный характер. Так было в истории искусств тысячи раз, так будет и дальше. И незачем вновь и вновь вспоминать о хрестоматийных сюжетах вроде знаменитого хрущевского искусствоведения или бульдозерной экспертизы. И незачем лишний раз напоминать, чьими победами неизменно и неизбежно заканчиваются подобные сражения.
Так что это вовсе не трагично, продолжает Лев Рубинштейн, но это симптоматично. Это, по его словам, свидетельствует не о состоянии художественного творчества или музейного дела в нашей стране, а о нравственном состоянии общества.
Ерофеев выдвигает одну версию происшедшего, музейное начальство другую. Руководство музея говорит, что тут нет никакой идеологической подоплеки, а дело все в том, что Андрей Ерофеев плохо справлялся с работой, нарушал какие-то музейные нормы и правила, принимал какие-то несогласованные с руководством решения и всякое прочее. И хотя мне по ряду субъективных причин ближе позиции Андрея, я допускаю, что какая-то правота была и в действиях музейного руководства. Можно ли считать это самоувольнение лишь следствием спора музействующих субъектов, а не социальным заказом? Можно, разумеется, ведь, вообще говоря, лучше избегать конспирологической логики, где все неизвестное объявляется давно и хорошо известным, а все непонятное трактуется исключительно в категориях заговоров и подкопов. Можно, но не получается. Никак не получается считать случайным совпадением то обстоятельство, что увольнение нерадивого сотрудника случилось ровно в тот исторический момент, когда упомянутый сотрудник находится под следствием вместе с директором Сахаровского центра Юрием Самодуровым. Никак не получается считать чистым совпадением, что недисциплинированный сотрудник музея окончательно вывел из ангельского терпения свое лояльнейшее руководство именно в тот период отечественной истории, когда тупое и агрессивное мракобесие, столь же пышно, сколь и конъюнктурно минующее себя православно-патриотической общественностью, с помощью палок, хоругвей, заполошенных теток с поджатыми губами, благостных отроков с военной выправкой и прочих таганских судов, мрачно пыхтящей свиньей, пошло на саму современность.
Понятно, продолжает автор текста «В гранях Русь», что в качестве объекта, как всегда, выбрано искусство, кажущееся мракобесом и идиотом всех времен и народов, самой легкой добычей. Зря им это кажется, как показывает исторический опыт человечества.
А теперь у нас что? Теперь у нас уже не подрыв социалистических устоев, не протаскивание под видом так называемого искусства, чуждой нашему народу, буржуазной идеологии, не дегенеративное искусство, отравляющее своими космополитическими ядами здоровый арийский дух нации, и даже не жалкие потуги горски возомнивших о себе шарлатанов навязать нашему обществу, ну и так далее. Теперь другое. Теперь возбуждение вражды. Согласитесь, существует тип людей, в душах которых ничего особенно возбуждать не надо. Они возбуждены всегда и всегда живут во вражде ко всему и ко всем, к себе в том числе. А искусство тут ни при чем. И если и нужна в этом конфликте какая-то экспертиза, то это должна быть экспертиза психиатрическая по отношению к агрессивным мракобесам.
Беда нашей общественной жизни в фатальном неумении многих разграничивать территории на свои и чужие, подчеркивает Лев Рубинштейн. Это, по его словам, неизбывные последствия советского коллективизма и внушенная многим навязчивая формула «искусство принадлежит народу».
А искусство, между тем, принадлежит народу ничуть не в большей степени, чем, например, нефть, газ и ракеты стратегического назначения. Художник, вторгающийся в суверенное пространство религии, в церковь, в монастырь, в мечеть, в синагогу, в пагоду, заслуживает безусловного осуждения, в том числе и уголовного. Но и бесцеремонное и агрессивное вторжение в пространство бытования искусства, музей, галерея, выставочный зал, осуществляемое кем бы то ни было, заведомо противозаконно и, соответственно, должно быть осуждено, в том числе и уголовно.
Сейчас меня по-настоящему интересует совсем другой вопрос, заключает Лев Рубинштейн. Ему лично важно и интересно знать, как поведет себя в этой ситуации арт-сообщество, насколько оно способно осознать свою историческую и гражданскую ответственность.
Я понимаю, что художник по определению существо не коллективное, даже в каком-то смысле безответственное, в социальном смысле. Но мне кажется, бывают какие-то ситуации, когда есть смысл объединяться. Вообще что-то происходит, и какие-то есть письма протеста, я сам пару из них подписал. Надеюсь, что арт-сообщество проявит какую-то активность. Причем было бы хорошо, если бы не только объединялись эстетические, скажем, близкие художники, но и те, которым это не нравится. То, что происходит, это не проблема эстетических вкусов. Это проблема свободы. Свобода нужна всем.
Мнение литератора и публициста Льва Рубинштейна. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжим после сводки новостей, но я пока вам сообщу, что в 13.07 сегодня в эфир выйдет программа «Час прессы». Ведет ее Анна Качкаева. Ну, а темы такие. Наука и расследование на телевидении. Премьера фильма «Мертвый свет». Итак, в 13.07 по московскому времени «Час прессы». Ну, а пока в Москве половина восьмого. Время напомнить главные новости. Новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева на незаконность действий следователей. Дело направлено на новое рассмотрение в Ингодинский районный суд. Две недели назад аналогичное решение было вынесено в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Основная претензия адвокатов состоит в том, что следствие более двух лет не знакомило их подзащитных с материалами нового уголовного дела. В жилом доме на западе Москвы сегодня утром произошел взрыв бытового газа. Как сообщили в МЧС, с ожогами кисти и рук госпитализирован хозяин квартиры. По его словам, взрыв произошел в тот момент, когда он вошел на кухню и закурил. На месте происшествия находятся все экстренные службы. В Ингушетии в городе Малгобек два милиционера погибли и семеро ранены в результате вооруженных нападений. Неизвестные на автомобиле обстреляли автомашину с сотрудниками милиции. Акценты внутренней и внешней политики России будут меняться, но приоритеты на ближайшие 15-20 лет останутся неизменными, заявил президент Дмитрий Медведев в интервью накануне саммита «Большой восьмерки». Глава российского государства добавил, что защита прав и свобод человека также является приоритетом государства. В Колумбии освобождены экс-кандидат в президенты страны Ингрид Бетанкур, трое американцев и еще 11 человек, которые несколько лет были в заложниках у повстанческой группировки ФАРК. В Турции в провинции Анталья в среду вечером попал в аварию автобус с российскими туристами. Погибла гражданка Киргизии, 15 россиян ранены. Вашингтон и Варшава достигли предварительной договоренности о размещении на польской территории ракет-перехватчиков американской системы ПРО. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун серьезно обеспокоен вспышкой насилия в Монголии и призвал власти и оппозицию к сдержанности и диалогу. В Улан-Баторе в результате беспорядков в ночь на среду погибли 5 человек, более 300 были ранены.
Ну а что касается погоды, то сегодня очень дождливо будет в России, практически по всей ее территории проходит фронт осадков, будет дождей много и на европейской части территории России, и, в общем, в Санкт-Петербурге-то синоптики пророчат чуть ли не без остановки в течение всего дня осадки, плюс 20-22 там температура воздуха, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность 76%, ветер северный 2-5 метров в секунду. В Москве тоже будет дождь, но тут, как говорится, облачно с прояснениями, так что и солнышко тоже увидят жители столицы. Температура воздуха плюс 21-23, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность 71%, ветер северный 3-6 метров в секунду. Ну, как я уже говорил вам в начале часа, сегодня мы обсуждаем с вами тему гастарбайтеров, иностранных рабочих, то бишь. В ближайшее время для ряда российских регионов будет увеличена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом в эфире российского телевидения заявил глава пресс-службы Федеральной миграционной службы Константин Полторанин. В частности, в Москве, по его словам, увеличение лимита составит порядка 200 тысяч человек, но этого может не хватить. Если этого не хватит, то до конца года мы будем рассматривать и большие цифры, добавил Полторанин. Между тем, жители столицы и других российских регионов неоднозначно относятся к мигрантам из бывших союзных республик. О том, может ли Россия обойтись без иностранных рабочих, наша корреспондент Ольга Вахончева побеседовала с заместителем директора информационно-аналитического центра СОВА Галиной Кожевниковой.
Некоторых россиян серьезно беспокоит проблема огромного числа гастарбайтеров, приехавших в Россию из зарубежных стран. Есть ли основания для беспокойства?
Эта проблема во многом мифологизирована. Люди не могут формулировать свой страх. Есть пример спекуляции по поводу того, что гастарбайтеры отнимают рабочие места у так называемых коренных жителей. Это чистый миф, потому что известно, что социальной конкуренции между этими группами нет никакой. Есть другая тревожность, иноязычность, инокультурность и так далее. Но это проблема не столько, скажем так, большого количества гастарбайтеров, именно представителей иностранных государств, да, пускай даже и из ближнего зарубежья, а просто не готовность жить в мультикультурном сообществе с одной стороны, со стороны тех людей, которые испытывают этот страх, и отсутствие каких-либо механизмов социализации по отношению к тем людям, которые приезжают. Но это разные проблемы. Они не связаны друг с другом.
Может ли Россия обойтись без иностранных рабочих?
Насколько мне известно, нет. Есть разные точки зрения. Совершенно очевидно, что Россия остро нуждается в рабочих руках. И поскольку своими силами заполнить она стоящие рабочие места не может, она приглашает иностранных рабочих. Это всего лишь объективный процесс и следствие экономического подъема России, который сейчас просто налицо. Миграционное законодательство упрощено. Уже год как действует новое миграционное законодательство. Очень хорошее, очень легкое. Человек может в течение нескольких дней на почте заполнить анкету, ему не нужно выставить огромную очередь, он отправляет ее по почте и потом просто автоматически таким образом регистрируется и так далее. И разговор о нелегалах – это на самом деле, как правило, разговор о людях, которые работают без разрешения. Это немножко другая вещь. Он легально находится на территории России, он ничего не нарушает с точки зрения вот, там, пересечения границы или там, уведомления правоохранительных органов о своем приезде в город. Это злоупотребление работодателя. Это работодатель его не регистрирует как своего работника. это работодатель не платит налоги, которые он обязан платить за своих наемных работников и так далее. А человек, получается, виноват, ну, просто потому, что у него нет разрешения на работу, который должен оформить ему работодатель.
Мы задаем вам сегодня вопрос, может ли Россия обойтись без услуг иностранных рабочих? Вот послушайте, как в Казани на этот вопрос отвечали прохожие.
На данном этапе нет, не может, но хотелось бы вспомнить о тех соотечественниках, которые были направлены по распределению после вузов и техникумов до 91-го прошлого века. Может, есть смысл обратиться к ним и помочь им вернуться обратно на родину?
Ну а кто тогда Москву устроить будет? Естественно, не может. Пока наша рабочая сила, она, во-первых, дороже, а во-вторых, она, давайте честно, не квалифицирована. Поэтому, ну, везде строят иммигранты, моют полы иммигранты, даже в США. Поэтому, по-моему, как-то в штыки это воспринимать глупо не может, естественно.
То есть исторически было так, что в России работали русские, и это, наверное, все связано с крепостным правом. А когда... как бы Россия стала открыта для всего мира, тут наш менталитет сработал так, что зачем работать своим, когда приезжают люди и могут работать дешевле и даже лучше, и пьют меньше.
Да, может, только стоит ли?
Думаю, что вопрос привлечения зарубежной рабочей силы для России по-прежнему актуален, поскольку есть тенденция к старению населения работоспособного, а объема работ, в том числе в области строительства, сейчас возрастают, поэтому, я думаю, для России приезд зарубежных рабочих – это только благо.
На мой взгляд, можно. Просто многим работодателям это выгодно, потому как довольно-таки дешевая рабочая сила. Люди приезжают, работают там за те деньги, за которые местные жители просто не согласятся работать. Поэтому это выгодно работодателям, но, мне кажется, обойтись вполне сможем.
Конечно, может. Просто уж их жалко, поэтому всем собираем. Ну и выгодно там криминальным структурам, бандитам дешевую рабочую силу иметь. Кидать, сколько случаев таких было. А нормальным, честным людям просто их жалко. А так-то, конечно, без них мы можем обойтись.
Я считаю, что Россия не сможет без иностранной рабочей силы, потому что мы на стройке не хотим идти работать.
На данный момент Россия без иностранной рабочей силы обойтись не может. Своего населения недостаточно работающего. А экономика пошла как-то вот в развитие. Очень большая активная часть рабочего населения России, так если вот по-простому сказать, просиживать штаны в офисах.
Я считаю, что может и должна бы. В принципе, у нас в России достаточно безработных, которым, если хорошо заплатить, могли бы выполнять ту же самую работу.
Так отвечали жители Казани на вопрос, может ли Россия обойтись без иностранных рабочих. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его подборка материалов на культурную, скажем так, тему. Ну, естественно, не на одну, а на несколько тем из областей культуры. Давайте сперва познакомимся с подготовленной Иваном Толстым панорамой культурных событий.
Ежегодный оперный фестиваль в Байройте, основанный Рихардом Вагнером и целиком посвященный его операм, с 1 июля открыл доступ к онлайн-демонстрации одного из спектаклей сезона – нюрнбергских мейстерзингеров в постановке Катарины Вагнер, правнучки композитора. При этом только 10 тысяч пользователей, заплатив 49 евро, смогут посмотреть и послушать оперу. С чем связано это ограничение, не сообщается. В самом Байройте 27 июля, в день исполнения мейстерзингеров, будет установлен большой экран, и организаторы рассчитывают на 15-тысячную аудиторию. Для них трансляция будет бесплатной. Подобные показы уже стали привычными для Нью-Йоркской Метрополитен-Опера и Миланской Ла Скала. Глава комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что Петербург может быть переведен в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой. О такой угрозе якобы говорил глава Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Франческо Бондарин. По словам Орджоникидзе, петербургский вопрос действительно будет рассматриваться на этой сессии ЮНЕСКО, но не в связи с широко обсуждаемым «Газпромовским» проектом постройки 400-метровой башни. Британский комик Саша Барон Коэн сыграет сыщика Шерлока Холмса в новой комедии «Columbia Pictures». Сценарий Этана Коэна. Режиссера у проекта пока нет. Роль Ватсона досталась комику Уиллу Ферреллу. Французское правительство внесет железнодорожный мост, построенный в Бордо знаменитым архитектором Густавом Эйфелем, в разряд исторических памятников, чтобы избежать его демонтажа. Собственник моста, железнодорожная сеть Франции, планировал разрушить мост через Гаронну, построенный в 1860 году, поскольку недавно открылось движение по новому, современному мосту. Однако уничтожение исторического объекта может поставить под вопрос сохранение Бордо в списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Город был включен в разряд всемирных памятников культуры в прошлом году, что способствовало увеличению притока туристов на 15%. Мэр города Ален Жюппе обратился к правительству с просьбой помочь сохранить мост. Стоимость его содержания от 16 до 22 миллионов евро, в зависимости от того, будет ли он доступен для публики. Книга Петра Вайля «Стихи про меня» вышла на компакт-диске в авторском чтении. Диск выпустило издательство «Калибри», напечатавшее первоначально саму книгу, и фирма «Континент Медиа». В оформлении использован книжный дизайн работы Андрея Бондаренко. За 10 часов 40 минут Петр Вайль рассказывает, что и как писали знаменитые русские поэты 20 века о том состоянии ума и души, которое читатель Вайль понимает как свое. Речь идет о 55 стихотворениях, среди авторов Иннокентий Анинский, Иван Бунин, Александр Блок, Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Иосиф Бродский, Алексей Цветков, Сергей Гондлевский, Лев Лосев.
Иван Толстой познакомил нас с наиболее примечательными событиями из области культуры. Вот вы слышали, в частности, что в повестку дня ЮНЕСКО внесен вопрос о Петербурге. А вот там, в Петербурге, начинается проект «Немое кино плюс живая музыка». Ну вот, все, видимо, новое, это хорошо забытое старое. Вот теперь будут показываться фильмы в сопровождении топеров. Вот первым будет показан фильм «Кабинет доктора Каллигари». Подробнее расскажет об этом проекте наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Кабинет доктора Каллигари немецкого режиссера Роберта Винне до сих пор считается одним из самых загадочных и навевающих ужас фильмов, да и вообще едва ли не первым фильмом ужасов. Он будет демонстрироваться в киноцентре «Родина» в течение 3 дней, поздно вечером, но это будут 3 разных показа, поскольку в роли топеров к этому фильму выступят 3 разных музыканта, работающие в совершенно разных направлениях и стилях. Топер первого вечера Андрей Сизинцев, известный своей работой в театрах «Дерево» и «Ахе». Топер второго дня – композитор, музыкант группы «Аквариум», автор музыки, кино и театральным постановкам Андрей Сураддинов. Наконец, автором третьей музыкальной версии «Кабинета доктора Каллигари» станет пианист, композитор, аранжировщик, саунд-дизайнер спектаклей Андрея Могучего Александр Лыгун. Рождение нового кинопроекта в «Родине», одном из старейших российских кинотеатров, вполне логично, говорит директор арт-проектов киноцентра «Родина» Марина Короткова.
Здесь же у нас сам Дмитрий Шостакович в течение года, в 24-м году, топерил. Так это называлось. И, собственно говоря, это понятие топера, оно сохранилось и по сей день. Но только у нас в качестве топера будут выступать современные музыканты, современные композиторы. Это все люди, которые смотрят кино постоянно. Это люди, которые не только музыканты, не только композиторы, но это еще в своем роде киноманы. Поэтому я даже им не задавала вопроса, хотят они участвовать в этом или нет. Большая часть из всех композиторов, музыкантов, которые будут участвовать в проекте, имеют большое отношение к театру. Поэтому для них, безусловно, это вообще явилось подарком, неким подарком творческим, чтобы создать некую свою атмосферу фильма.
«Кабинет доктора Каллигари», официальная премьера которого прошла в 1920 году, не только фильм ужасов, он положил начало немецкому экспрессионизму в кинематографе.
На тот момент это был вообще фильм, который, кроме как художественным триумфом, его не называли. Впервые в этом фильме режиссер нанял настоящий настоящих художников. То есть до этого профессии как таковой художников-оформителей не существовало. И в этом тоже этот фильм является таким новаторским.
Три дня старого кино будут теперь проходить в киноцентре «Родина» каждый месяц. Летом зрителей решено попугать. В июле и августе их снова ожидают старые фильмы ужасов. Осенью репертуар несколько смягчится. Но авангардная музыка неизменно будет сопровождать немые фильмы. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Без четверти 8 в Москве. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане при покушении на губернатора провинции Нимроз в среду погибли 5 человек. Сам губернатор не пострадал. В столице Дании вандалы осквернили могилу знаменитого писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. В Зимбабве оппозиция заявила, что не пойдет на формирование правительства национального единства со сторонниками президента Роберта Мугабе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь рядом со мной в студии Владимир Бабурин, благодаря которому мы узнаем обо всем интересном, что пишут сегодня газеты. Ну, в предыдущем выпуске, коллега, вы, так сказать, обозначили спектр тем, интересующих наших коллег из печатных средств массовой информации. Ну, а сейчас сосредоточьтесь на какой-то одной публикации.
Я понимаю, что вас больше всего заинтересовал гламурный фонд. Может, мы до него сегодня и дойдем. Но все-таки я хочу еще раз вернуться более подробно к интервью Дмитрия Медведева, который он дал журналистам, которые представляют 8 разных изданий стран «Восьмерки». Я напомню, что Клиффорд Леви из «Нью-Йорк Таймс» спросил Владимира Путина, считает ли он, если Маккейн победит на выборах, то будет трудно установить хорошие отношения между Россией и США. Маккейн, напомню, выступает за исключение России из «Большой восьмерки». Медведев сказал, что он уверен, что любая администрация США, если она желает добиться успеха, в том числе и в преодолении, по сути, депрессии, которая существует на американском экономическом рынке, должна проводить прагматическую политику и внутри страны, и за ее пределами. А канадский журналист Джейн Армстронг попросил оценить политику Владимира Путина, напомнив, что существует свидетельство того, что во многих аспектах жизни за последние 8 лет жизнь-то ухудшилась, не удалось снизить уровень коррупции, преступлений, повысилась забюрократизированность государства. Медведев сказал, что курс должен быть стабильным, сбалансированным, без каких-либо причуд и изгибов. Поэтому о российских приоритетах на ближайшие, по сути, 15-20 лет заявляли еще 8 лет назад, и с тех пор цели развития Российской Федерации не меняются. Тут же последовал дополнительный вопрос о коррупции от французского журналиста, на что господин Медведев сказал: система, которая построена на праве, на истину одной партии, показала свою слабость 20 лет назад, она не смогла справиться с новыми вызовами и прекратила свое существование. Поэтому для обеспечения конкурентоспособности в России в глобальном масштабе мы должны использовать и политическую конкуренцию. Но она должна быть разумным, это именно конкуренция, правильно отстроенная. Это конкуренция в рамках законов тех политических сил, которые настроены на нормальное состязание за лучшее будущее России. Без такой конкуренции, конечно, полноценная борьба с коррупцией тоже будет невозможно. Канадский журналист еще раз поинтересовался: господин президент, у вас репутация либерала, скажите, вы считаете себя либералом? На что господин Медведев ответил: знаете, я никогда не пытался отклассифицировать себя под какую-то шкалу, потому что человек всегда гораздо более многообразен, чем тот лейбл, который на него пытаются наклеить. Российскую журналистику представил Владимир Гуревич из газеты «Время новостей». Он спрашивал про иностранные инвестиции и получил такой ответ от российского президента. Иностранные инвестиции нужны Российской Федерации, это абсолютно безусловный вывод. Вопрос в том, какие и куда. Сегодня мы действительно находимся в неплохой экономической ситуации, несмотря на те макроэкономические проблемы, о которых я уже говорил, сказал Медведев, и глобальный экономический кризис. Тем не менее, мы не остановились, мы развиваемся, у нас происходят инвестиции в наиболее важные для нас отрасли нашей экономики. Наконец начались инвестиции в социальную сферу и в образование, и этим Медведев сказал, мы будем заниматься, но иностранные инвестиции, он еще раз это подчеркнул, абсолютно необходимая вещь. Время новостей, единственная из газет, которая полностью печатает стенограмму этого достаточно большого интервью, поэтому, наверное, сегодня я больше этого касаться не буду, и в следующем выпуске, я думаю, следует вернуться к инициативе, о которой объявил Владимир Путин, о сокращении числа грантодателей, которые будут получать налоговые льготы. Достаточно важная тема сегодня для России, я думаю.
Ну что же, вот кого эта тема заинтересовала, да и всех остальных, призываем не отключаться, слушать нашу программу. Минут через 20-25 Владимир Бабурин вновь придет к нам в студию. Мы же в завершение этого часа отправимся в Чехию, где в этом году отмечает юбилей, полувековой юбилей, египтология. Вот чешские египтологи отметили этот юбилей очередным открытием. Они обнаружили захоронение принца Веркалгора, который предположительно является родственником фараона 4-й египетской династии Микерина. Об этом более подробно нам расскажет наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
Все бывавшие в Египте хорошо знакомы с пирамидами в Гизе. Чтобы посмотреть на одно из чудес света, пирамиду Хеопса, туда приезжают миллионы туристов. В Гизе специалистам делать нечего. Найденные там памятники Древнего Египта уже исследованы. Поэтому чешские египтологи работают на некрополе поменьше, в Абусире, который находится в пригороде Каира. От правительства Египта они получили разрешение на проведение археологического исследования наивысшего уровня – excavations, то есть раскопки. Пирамиды в Абусире, где они сейчас проводят раскопки, хранят секреты 5-й династии фараонов, той, что царствовала после правителей, погребенных в Гизе. Тут уже чувствуется закат Великого Царства. Постройки не столь величественны, качество строительных материалов посредственное, поэтому пирамиды в этом некрополе почти все разрушены и засыпаны песком. Тем не менее, под грунтом до сих пор находят совершенно нетронутые усыпальницы жрецов и сановников, рассказывает Мирослав Вернер, руководитель чешской экспедиции в Египте.
Нашему тиму удалось перед несколько мало.
Буквально несколько недель назад в Абусире мы обнаружили усыпальницу принца Веркалгора, который жил приблизительно во время правления предпоследнего египетского фараона 4-й династии Микерина. В этой гробнице есть иероглифы с именем Микерина, которое еще не указано в картуше, потому что в картуш записывали лишь имена правящих царей. То есть мы нашли его имя еще до того, как он стал фараоном. Эта находка доказывает связь абусирских правителей с фараоном Микерином и его преемником Шепсискафом. Пока что генеалогическая связь 4-й и 5-й династии объясняется домыслами. Сегодня проходит исследование в недавно обнаруженной египетскими археологами так называемой безглавой пирамиде. Ее план и артефакты, которые там удалось обнаружить, помогут в дальнейшем исследовании, потому что мы считаем, что существует связь между этой пирамидой и той, что мы обнаружили в Абусире. Египтологам редко удается найти неразграбленную гробницу. Чаще всего они вынуждены довольствоваться тем, что оставили после себя несколько поколений пиратов пустыни, которые, как правило, забирали все золотые украшения и драгоценные камни, но бросали, например, посуду или уносили не все таблички с фрагментами настенной росписи. В прошлом году чешским ученым повезло, и они обнаружили нетронутое захоронение сановника Неферинпу, который за 24 столетия до нашей эры был доверенным лицом фараона Неусеры, главой суда, верховным жрецом богини правосудия Маат и бога солнца Ра. В Древнем Египте высокопоставленные чиновники одновременно занимали церковные и светские должности. В усыпальнице Неферинпу нашли посуду, 75 известняковых горшков, в которых была еда для усопшего, а также 10 пивных кувшинов. Кстати, многие египтологи шутят, что чехи проявляют особый интерес к изучению Древнего Египта именно потому, что египтяне, жившие во время правления фараонов 5-й династии, тоже любили пиво. Уникальной находкой можно считать предметы из самого саркофага – золотые бусы, браслеты из фаянсовых бусинок, а также богато украшенный посох и жезл, свидетельствующий о знатном положении. По словам египтолога Братислава Вахла, чешским ученым уже два раза посчастливилось найти нетронутые грабителями пирамиды. Первая была обнаружена в 1982 году. Это была самая большая найденная нами не царская гробница, фундамент которой 50 на 42 метра. В ее надземной и подземной части находится почти 40 комнат. Это усыпальница придворного советника, верховного судьи и руководителя всех строительных объектов фараонов Пятой династии. Этот человек, родившийся в простой семье, сделал головокружительную карьеру. На стенах этой усыпальницы очень красивые сделаны из известняка барельефы с сопроводительным текстом. Внешне это похоже на комикс. Там изображены сцены из жизни земледельцев и ремесленников с диалогами изображаемых героев. Например, там есть сцена в мясной лавке. Вырезается сердце у молодого вола. Изображено животное, над которым склонились мясники. Один другому говорит: «Поторопись, держи покрепче, вот-вот придет советник». А второй отвечает: «Да, сделаю, как прикажешь». История чешской египтологии начинается в 1958 году, когда в Праге был основан Институт египтологии, а спустя год его филиал в Каире. Сначала чешские египтологи участвовали в кампании ЮНЕСКО по спасению памятников в области Нубия, на крайнем юге страны. Когда уровень Нила спадал, они начинали копировать иероглифы и рисунки древних египтян, которые они оставляли на камнях вдоль реки. Чуть позже они приступили к первым раскопкам. Самой удачной находкой считается даже не открытие нетронутых гробниц, а обнаружение самого старого сохранившегося на папирусе декрета фараона. После того, как чешские ученые получили возможность исследовать некрополь в Абусире, они прекратили исследования в других частях Египта. Найти новую пирамиду нам уже не удастся. У нас, например, есть информация обо всех объектах, которые спрятаны под покровом пустыни. Есть спутниковые снимки исследуемого нами места – погребения в Абусире. Мы делали геофизический анализ этой области. Также кропотливо изучаем уже найденные предметы. Многие пирамиды и захоронения упоминаются в письменных источниках. Вопрос лишь времени, когда мы до них доберемся. Объекты подожди объявить. Сказал в интервью «Радио Свобода» чешский египтолог Братислав Вахл. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Ну вот, можно считать, что и завершен первый час нашего утреннего эфира, но впереди, естественно, час следующий, так что вы ни в коем случае не отключайтесь. Я напомню, что мы задаем вам сегодня вопрос, может ли Россия обойтись без услуг иностранных рабочих. Ну вот, я уже довольно много пейджеров, в смысле сообщений на пейджер с ответами от вас получил, даже, наверное, успею сейчас, есть еще несколько секундочек, прочитать кое-что. Ну вот, например, слушатели Майоровы пишут. Такая картинка из жизни. Центр Москвы, огромнейший двор вдоль девятиподъездного дома. Вот сейчас выглянули в окно. Двор уже вылезан. И так уже несколько лет с тех пор, как работают выходцы из Средней Азии. Так что вот можно полагать, что слушатели Майоровы на наш вопрос отвечают отрицательно. Нет, не может Россия обойтись без услуг иностранных рабочих. Ну да ладно, это лишь одно из многих сообщений, которые я уже получил. Там в следующем часе постараюсь, естественно, прочитать их все, ну а сейчас буквально на несколько минут прервемся и потом продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это старые обвинения, те же эпизоды, та же квалификация.
Мы обращались в Европейский суд по правам человека. Наше заявление рассматривают.
Прибывших на отдых размещают в отелях.
США проводят консультации с другими членами Совета Безопасности.
Выйти из сложившейся ситуации можно только по пути, который определил народ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный.